Глава 10. Мышеловка в 17 веке. Изобретение мышеловки относится к древним временам. Как только первое образовавшееся общество изобрели полицию, в то же время полиция изобрела мышеловки. Так как читатели наши, может быть, не знакомы с наречием Иерусалимской улицы, и как в продолжение 15 лет с тех пор, как мы начали писать, еще в первый раз случилось нам употребить это слово в таком смысле, то объясним, что такое мышеловка. Когда в каком-нибудь доме арестуют лицо, подозреваемое в каком-нибудь преступлении, то это арестование содержат в тайне. В первой комнате помещают в засаде 4 или 5 человек, отворяют дверь всем, кто стучится, за ними опять затворяют, и их арестуют. Таким образом, через 2 или 3 дня захватывают почти всех, кто часто бывает в доме. Это называется мышеловка. Итак, комнату Бонасье обратили в мышеловку, и всякого, кто приходил туда, люди кардинала арестовали и допрашивали. Само собой разумеется, что так как первый этаж, где жил Д'Артаньян, имел особый выход, то приходившие к нему не подвергались следствию. Впрочем, к Д'Артаньяну никто не приходил, кроме 3 мушкетеров. Они пустились в розыски, каждый отдельно, но ничего не открыли. Атос даже спрашивал де Тревеля, и это очень удивило его капитана, потому что Атос обыкновенно был крайне молчалив. Но де Тревель ничего не знал, кроме того, что когда он в последний раз видел кардинала, короля и королеву, то кардинал имел вид очень озабоченный. Король был беспокоен, а по красным глазам королевы видно было, что она или худо спала, или плакала. Но это последнее обстоятельство мало его поразило, потому что королева со времени своего замужества часто не спала и плакала. Де Тревель советовал Атосу во всяком случае верно служить королю и особенно королеве и передать такую же просьбу его товарищам. Что касается де Д'Артаньяна, то он не выходил из дому. Он обратил свою комнату в обсерваторию. Из окон он видел всех, кто приходил и попадался в засаду. Притом, сняв доски в полу, он через простой потолок, отделявший его от комнаты внизу, где происходили допросы, слышал все происходившее между инквизиторами и обвиненными. Допросы, предшествуемые подробным обыском арестуемых лиц, происходили почти всегда следующим образом. «Не давала ли вам госпожа Бонасье какой-нибудь вещи для передачи мужу ее или кому-нибудь другому? Не давал ли вам господин Бонасье какой-нибудь вещи для передачи его жене или кому-нибудь другому? Не доверяли ли Бонасье или жена его вам чего-нибудь на словах? Если бы они знали что-нибудь, то не спрашивали бы таким образом», — сказал сам себе Д'Артаньян. Что же они хотели узнать? Не находится ли герцог Бокингем в Париже, и не имел ли он или не должен ли иметь свидание с королевой? Д'Артаньян остановился на этой мысли, которая, судя по всему, слышанному им, была очень вероятна. Между тем, мышеловка продолжала действовать, и бдительность Д'Артаньяна также. На другой день после арестования несчастного Бонасье вечером, когда Атос ушел от Д'Артаньяна, чтобы отправиться к де Тревелю, в 9 часов, когда Планше принимался приготовлять постель, раздался стук в дверь с улицы. Тотчас дверь отворилась и опять затворилась. Кто-то попался в мышеловку. Д'Артаньян бросился к тому месту, где пол был разобран, лег и начал прислушиваться. Раздались крики, потом стоны, которые старались заглушить. Допроса не было. «Черт возьми!» — подумал Д'Артаньян. «Это, кажется, женщина. Ее обыскивают, она противится, против нее употребляют силу. Какая низость!» И Д'Артаньян при всем своем благоразумии едва не вмешался в сцену, происходившую внизу. «Но я вам говорю, что я хозяйка дома, господа. Я вам говорю, что я госпожа Бонасье. Я вам говорю, что я служу королеве!» — кричала несчастная женщина. «Госпожа Бонасье», — бормотал Д'Артаньян, — «неужели я буду так счастлив, что найду то, чего все ищут?» «Вас-то именно мы и ожидали», — сказали допросчики. Голос более и более заглушался. Послышалось, как будто происходила борьба. Жертва противилась настолько, насколько женщина может противиться четырем мужчинам. «Простите, господа, бормотал голос, потом слышны были только непонятные звуки. «Они завязывают ей рот! Они хотят тащить ее!» — сказал Д'Артаньян, вскакивая. «Шпагу! А вот и она! Планше! Что прикажете?» «Беги за Атосом, Портосом и Арамисом. Один из трех, вероятно, дома, а может быть, все. Пусть они возьмут шпаги и бегут сюда. Ах, я вспомнил, Атос у де Тревиля. Но куда же вы идете?» «Я спущусь через окно», — сказал Д'Артаньян, «чтобы поспеть скорее. Положи доски, вымети пол, ступай через дверь и беги, куда я тебе сказал». «О, вы убьетесь», — сказал Планше. «Молчи, дурак», — отвечал Д'Артаньян. И, ухватившись за раму окна, он спустился вниз. К счастью, первый этаж был невысок, и он упал без ушиба. Потом тотчас начал стучать в дверь, ворча про себя. «Дам поймать себя в мышеловку, и горе кошкам, которые нападут на такую мышь!» Едва раздался стук молотка, как шум прекратился. Приблизились шаги. Дверь отворилась, и Д'Артаньян со шпагой в руке бросился в комнату Бонасье. Дверь, вероятно, от действия пружины затворилась за ним сама собой. Тогда обитатели несчастного дома Бонасье и ближайшие соседи услышали страшный крик, топанье ногами, звуки ударяющихся шпаг и продолжительный треск ломающейся мебели. Минуту спустя те, которые, будучи привлеченные шумом, подошли к окошкам, чтобы узнать причину его, видели, как дверь опять отворилась, и четыре человека в черной одежде не вышли, а вылетели в нее, как испуганное воронье, оставив на земле и на углах столов перья из своих крыльев, то есть клочки своей одежды. Д'Артаньяну, впрочем, нетрудно было остаться победителем, потому что только один из полицейских был вооружен, но и он защищался только для виду. Правда, что трое остальных напали на молодого человека со стульями, табуретами и горшками, но две или три царапины, сделанные шпагой гасконца, испугали их. 10 минут достаточно было для их поражения, и поле битвы осталось за Д'Артаньяном. Соседи, открывшие свои окна, с хладнокровием, свойственным жителям Парижа в эти времена постоянных волнений и драк, опять закрыли их. Увидели, что четверо черных людей убежали. Они уже по инстинкту знали, что на время все было кончено. Впрочем, было уже поздно, а тогда, как и теперь в Люксембургском квартале, рано ложились спать. Оставшись один с госпожою Бонасье, Д'Артаньян обратился к ней. Несчастная женщина лежала в креслах почти без чувств. Д'Артаньян осмотрел ее с ног до головы. Это была очаровательная женщина, 25 или 26 лет. Брюнетка с голубыми глазами, с носом слегка вздернутым, с чудными зубами и с прекрасным цветом тела, белым и розовым. Впрочем, этим и ограничивались признаки, по которым можно было бы признать ее за знатную даму. Руки были белы, но не изящны. Ноги также были не аристократические. По счастью, Д'Артаньян не дошел еще до того, чтобы заниматься такими подробностями. Между тем, как он рассматривал госпожу Бонасье и дошел до ног, как мы сказали, он заметил на полу тонкий батистовый платок. По обыкновению поднял его и на углу его заметил вышитые буквы. Точно такие же, как видел на платке, за который едва не подрался с Арамисом. С того времени Д'Артаньяну не нравились платки с гербами. Поэтому, не говоря ни слова, он положил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. В эту минуту госпожа Бонасье пришла в чувство. Она открыла глаза, осмотрелась со страхом кругом и увидела, что комната была пуста и что она была одна со своим избавителем. Она тотчас с улыбкой протянула ему руки, а улыбка госпожи Бонасье была очаровательна. «Ах, это вы меня спасли!» — сказала она. «Позвольте мне поблагодарить вас». «Мадам», — отвечал Д'Артаньян, «я сделал то, что всякий дворянин сделал бы на моем месте, и вам не за что благодарить меня». «Нет, милостивый государь, вы оказали мне услугу, и я докажу вам, что я не неблагодарная». «Но чего хотели от меня эти люди, которых я сначала приняла за воров, и отчего господина Бонасье нет здесь?» «Мадам, эти люди гораздо опаснее воров. потому что это агенты кардинала. А что касается до господина Бонасье, то его здесь нет потому, что вчера за ним пришли и увели его в Бастилию».
«Мой муж в Бастилии?» — вскричала госпожа Бонасье. «О боже, что же он сделал, несчастный? Он воплощенная невинность!»
И что-то вроде улыбки показалось на испуганном лице молодой женщины. «Что он сделал?» — сказал Д'Артаньян. «Я думаю, что единственное преступление его состоит в том, что он имеет вместе счастье и несчастье быть вашим мужем».
«Разве вы знаете?»
«Я знаю, что вас похитили».
«Кто? Вы знаете? О, если вы знаете это, скажите мне!»
«Человек 40 или 45 лет с черными волосами, смуглый, с рубцом на левом виске».
«Это верно. Но как его зовут?»
«Как его зовут? Этого я не знаю».
«А муж мой знал, что меня похитили?»
«Он был предупрежден об этом письмом, которое писал ему сам похититель».
«Не подозревает ли он?» — спросила с смущением госпожа Бонасье. «Какой-нибудь причины этого похищения?»
«Кажется, он приписывает причину политической».
«Прежде я сомневалась в этом, а теперь думаю то же самое». «Так, любезный мой господин Бонасье, не подозревал меня ни минуты?»
«О, напротив, он гордился вашим умом и особенно вашей любовью». Едва заметная улыбка вторично промелькнула на розовых губах прекрасной молодой женщины. «Но», — продолжал Д'Артаньян, — «как вы убежали?»
«Я воспользовалась минутой, когда меня оставили одну, и так как знала уже с нынешнего утра, чему следует приписать мое похищение, то с помощью простыни спустилась из окна и, думая, что муж мой здесь, прибежала сюда,
чтобы отдаться под его защиту».
«О, нет! Я знала, что он, бедняжка, не в состоянии защитить меня. Но как он мог быть нам полезен в другом случае, то я хотела предупредить его».
«О чем?»
«О, это не мой секрет, и потому я не могу вам этого сказать».
«Впрочем», — сказал Д'Артаньян, — «извините, что я, солдат, напоминаю вам о благоразумии. Я думаю, мы здесь не в таком месте, чтобы сообщать друг другу тайны. Люди, которых я прогнал, воротятся с подкреплением, и если они застанут нас здесь, то мы пропали. Правда, что я послал предупредить троих моих друзей, но неизвестно еще, найдут ли их дома».
«Да, вы правы», — сказала испуганная госпожа Бонасье. «Убежим, спасемся».
С этими словами она взяла Д'Артаньяна под руку и быстро увела его. «Но куда мы побежим?» — спросил Д'Артаньян. «Где мы спасемся?»
«Уйдем прежде всего из этого дома, а потом увидим».
Молодая женщина и молодой человек, не позаботившись затворить дверь, быстро пошли по улице Могильщиков и остановились только на площади Святого Сюльпиция. «А теперь что мы будем делать?» — спросил Д'Артаньян. «И куда прикажете мне проводить вас?»
«Признаюсь, я в большом затруднении отвечать вам на это», — сказала госпожа Бонасье. «Мое намерение было предупредить господина Лапорта через моего мужа, что он должен сообщить нам подробно, что происходило в Лувре в последние 3 дня и не опасно ли мне там показаться».
«Но я могу предупредить Лапорта», — сказал Д'Артаньян.
«Без сомнения, только одно несчастье, что Бонасье знают в Лувре и его пропустили бы, а вас не знают и не пустят туда».
«Полноте», — сказал Д'Артаньян. «У вас, верно, есть при какой-нибудь калитке Лувра преданный сторож, который по условному паролю...» Госпожа Бонасье внимательно посмотрела на молодого человека.
«А если я вам сообщу этот пароль?» — сказала она. «Забудете ли вы его тот час, как скажете?»
«Честное слово дворянина», — сказал Д'Артаньян таким тоном, что в истине обещания его нельзя было сомневаться.
«Хорошо, я вам верю. Вы, кажется, честный молодой человек, и при том, может быть, счастье ваше зависит от вашей преданности».
«Я сделал бы и без обещания, по совести, все, что могу, чтобы услужить королю или королеве», — сказал Д'Артаньян. «Располагайте мною как другом».
«Но куда же вы меня поместите на это время?»
«Нет ли у вас кого из знакомых, куда Лапорт мог бы прийти за вами?»
«Нет, я не хочу никому вверяться».
«Постойте», — сказал Д'Артаньян. «Мы у дверей квартиры Атоса».
«Да, точно. Кто это Атос?»
«Один из моих друзей.
Но если он дома и меня увидит?»
«Его нет дома. Я проведу вас в его комнату и унесу с собою ключ».
«А если он воротится?»
«Он не воротится.
Впрочем, ему скажут, что я привел даму, и что эта дама у него. Но это может компрометировать меня. Что вам за дело? Никто вас не будет знать. Впрочем, мы в таком положении, что можно пренебречь некоторыми приличиями. Ну, пойдемте же к вашему другу. Где он живет? В улице Феру, за 2 шага отсюда. Идем. И оба отправились. Как предвидел Д'Артаньян, Атоса действительно не было дома. Он взял ключ, который ему всегда давали, как домашнему другу, взошел на лестницу и ввел госпожу Бонасье в маленькую комнату, описанную нами прежде. «Вы здесь как дома», — сказал он. «Дожидайтесь. Заприте дверь изнутри и отоприте только тогда, когда услышите 3 удара в дверь таким образом. Слушайте». И он ударил 3 раза. 2 раза скоро, 1 после другого, и довольно крепко, а 3-й раз немного спустя и легче.
«Хорошо», — сказала госпожа Бонасье. «Теперь моя очередь дать вам инструкцию.
Я слушаю.
Идите к калитке Лувра со стороны улицы Лестницы и спросите Жермена».
«Хорошо.
Потом он спросит вас, что вам угодно. Тогда вы скажете ему 2 слова — Тур и Брюссель. После того он исполнит все ваши приказания».
«А что я ему прикажу?»
«Позвать Лапорта, камердинера королевы».
«А когда Лапорт придет?»
«Вы пришлете его ко мне».
«Хорошо, но где и как я вас увижу?»
«А вы хотите непременно меня опять видеть?»
«Разумеется».
«Хорошо, предоставьте это мне и будьте спокойны».
«Я полагаюсь на ваше слово».
«Вы не ошибетесь».
Д'Артаньян поклонился госпоже Бонасье, бросив ей самый нежный взгляд, который только мог, и между тем, как спускался с лестницы, он слышал, как дверь за ним заперли на 2 поворота. В 2 прыжка он очутился у Лувра. Пробило 10 часов, когда он входил в калитку Лувра. Все рассказанные нами происшествия произошли в течение 30 минут. Все случилось так, как говорила госпожа Бонасье. По условленному паролю Жермен повиновался. Через 10 минут пришел Лапорт. Д'Артаньян в 2 словах рассказал ему, в чем дело, и сообщил, где была госпожа Бонасье. Лапорт 2 раза переспросил в подробности адрес и отправился бегом. Но, сделавши не более 10 шагов, он воротился назад.
«Молодой человек», — сказал он Д'Артаньяну, — «я вам дам совет».
«Какой?
Может быть, вас будут допрашивать о том, что было теперь сейчас.
Вы думаете?»
«Да. Нет ли у вас друга, у которого часы отстают?»
«Ну?
Идите к нему, чтобы он мог засвидетельствовать, что в 9:30 вы были у него. Юридически это называется алиби. Отсутствие, доказанное присутствием в другом месте». Д'Артаньян нашел совет благоразумным. Он со всех ног побежал к Д'Артревилю, но не входя в общую залу, он просил позволения пройти в его кабинет. Так как он был одним из частых посетителей дома, то его просьбу исполнили без затруднения и пошли доложить Д'Артревилю, что его молодой земляк, имея сообщить ему что-то важное, просит особенной аудиенции. Спустя 5 минут Д'Артревиль спрашивал Д'Артаньяна, что он может для него сделать и чему обязан его посещением в такое позднее время. «Извините», — сказал Д'Артаньян, воспользовавшийся тем временем, когда оставался один, чтобы переставить часы на 30 минут назад. «Я полагал, что так как еще только 9:55, то еще не поздно явиться к вам».
«9:55!» — вскричал Д'Артревиль, смотря на часы.
«Это не может быть! Посмотрите!» — сказал Д'Артаньян.
«Справедливо!» — отвечал Д'Артревиль. «Я думал, что уже позже. Но что же вам угодно?»
Тогда Д'Артаньян рассказал Д'Артревилю длинную историю о королеве. Говорил, что он очень опасается за ее величество, что он слышал о намерениях кардинала в отношении к Бокингему. И все это с таким спокойствием и важностью, что Д'Артревиль совершенно поверил ему. Тем более, что он и сам, как мы говорили, заметил что-то особенное между кардиналом, королем и королевою. В 10 часов Д'Артаньян ушел от Д'Артревиля, который благодарил его за сообщенные ему сведения. Советовал ему всегда верно служить королю и королеве, и, простившись с ним, пошел опять в залу. Но, сходя с лестницы, Д'Артаньян вспомнил, что оставил свою трость.
Он быстро опять поднялся по лестнице, вошел в кабинет, передвинул опять стрелку на часах как следовало, чтобы на другой день не заметили, что они врут, и уверенный, что имеет свидетеля в доказательство своей невинности, спустился с лестницы и вышел на улицу.